Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга 12. Часть 2. Глава 1. Пока Лондон мирно спал, в штаб-квартире золотой когорты царила настоящая суета. Констант, глава сей древней организации, вот уже 8 часов сидел неподвижно, внимательно изучая новые данные.
«Ваше превосходительство!»
В зал для заседаний заглянул Немо, один из бенефициариев золотой когорты.
«Брюгге прибыл!»
«Неужто?»
Констант наконец-то сдвинулся с места и отложил папку в сторону.
«Что же, впустите его!»
Двери распахнулись, и в зал уверенной походкой зашел человек в темно-синем мундире и черной маской в виде черепа на лице. Отпихнув Немо в сторону, Брюгге пододвинул стул, а затем вальяжно разлегся, положив дорогие ботинки на столешницу.
«Ну, здравствуй, старина! Сколько лет, сколько зим!
Ты больше не бенефициарий золотой когорты, Гарри, так что будь добр, веди себя прилично»,
— строго произнес Констант, недовольно глядя на ботинки черного черепа.
«А какая разница, кто я?»
— как ни в чем не бывало, поинтересовался Гарри.
«Ты позвал меня к себе, Уильям, а значит, это нужно тебе, а не мне. Мой райдер, ты помнишь?»
«Немо, будь так добр»,
— вежливо попросил Констант.
«Все непременно, ваше превосходительство».
Бенефициарий поклонился и поспешно покинул зал заседаний.
«Правильно. Не нужны нам лишние уши», — хмыкнул Гарри.
«Так, а теперь послушай меня. Плевать я хотел на твой райдер, просто...»
Констант сдержался и, тяжко выдохнув, продолжил разговор.
«Я выше всего этого».
«Молодец! Хороший мальчик!» — с усмешкой ответил черный череп.
«Перейдем к делу».
Глава когорты вытащил небольшой дипломат и раскрыл его.
«Вот. Твои 187 000 фунтов стерлингов. Наш долг. Комиссия за убийство твоего протеже и на починку твоего Астон Мартин».
«Ха-ха-ха!»
— расхохотался Гарри и, вытащив из кармана пенни, выстрелил ей в дипломат, отчего тот улетел в стену.
«Значит, так ты начинаешь диалог? Пытаешься подкупить своего оппонента?»
«Смешно.
Нет, Уилл, мне правда смешно от твоих неуместных действий».
«Вздумал грубить мне в моем же доме?»
«Грубить? Нет. Ты кинул меня, Уильям. Кинул, как и всех своих гребаных друзей. Так с чего ж ты взял, что можешь тыкать в меня своими грязными деньгами? Я пришел из уважения к своему отцу. И к организации, которой мы с братом отдали большую часть своей жизни. И что ты хочешь?»
«Вот!» —
Гарри щелкнул пальцами.
«С этого и надо было начинать разговор. Ты же знаешь, что английская валюта — мусор, хотя любая ценная бумага на деле оказывается мусором, условность от которой почему-то все стали зависеть. Я же ценю услуги».
«Не тяни, чего ты хочешь?»
— злобно спросил Констант.
«С меня снимают все обвинения и выпускают в Российскую империю. А, и матрешку. Люблю матрешки».
«Недороговато ли будет за твою информацию?»
«Недороговато. С учетом того, что эта информация перевернет все с ног на голову. Это я гарантирую», —
усмехнулся черный череп.
«Хорошо, тебя выпустят в Российскую империю»,
— кивнул Констант.
«А теперь ты мне расскажешь все, что выдал твой братец-сутенер».
«О, Уилл, не будь так строг. Все ж ты занял его место. Только вопрос, а где твоя маска золотого черепа?»
«О, божечки! Отец случайно взорвался вместе с ней! Какая досада! А господин Саадж не хочет выдавать новую! Возмутительно!»
— заулюлюкал Гарри.
«Не испытывай мое терпение. Если бы не Симуэль,
то мы с братом уже давно бы правили когортой. Избавились бы от всех контактов с Сааджем и начали заниматься тем, чем должна заниматься наша организация, а именно поддержанием порядка в этом хаотичном мире. А Симуэль был слаб. Впрочем, как и ты. Единственное, за что его можно похвалить, так это я и Джеймс.
Белый череп — проклятый сутенер. Черный череп держит мелкие и горные заведения. Не вижу ничего выдающегося.
Мы, в отличие от тебя, умудрились сохранить лицо».
Гарри указал пальцем на свою маску.
«Ну, отставить лирику.
Я хочу свалить из Великобритании. Королева мне уже не мила, да и я устал от постоянного смога в городе. Лондон душит сам себя, и мелкий бизнес в том числе».
Договорились.
Констант решил, что спорить больше нет смысла. К тому же черный череп — обычный человек. Ничего не мешает расстрелять его, как только он выдаст важную информацию. Что Симуэль, что Джеймс, что Гарри — три олуха, которые потеряли все в этой жизни по собственной глупости.
«Очень хорошо».
Черный череп наконец-то убрал ноги со стола.
«Итак, все твои люди в верхушке Российской империи мертвы».
«Что?»
Констант начал злиться.
«Ты в своем уме? Я связывался с ними 2 недели назад». «Да, но то было 2 недели назад, а теперь их всех казнили, как и воробьев, которых поймали вместе с твоей освободительной группой. И знаешь, что это значит?»
Гарри придвинулся ближе к столу.
«Что у тебя больше нет входа в Москву, идиот?» «Ты ж блефуешь, да? Пришел просто поиздеваться надо мной». «Зачем? Я говорю то, что говорит Джеймс, а он врать не будет. К тому же уверен, что это именно мой брат натравил Демидова на твоих воробушков». «И после этого ты еще рассчитываешь на вознаграждение?»
Констант выхватил пистолет.
«О-о, спокойней, парень!»
Гарри распахнул пиджак и показал на несколько брикетов взрывчатки и гранату, кольцо которой держалось у черепа на большом пальце правой руки.
«Один выстрел или одно неловкое движение, и все здесь взлетит на воздух!»
«Психопат!» — сквозь зубы процедил Уильям.
«Как ты вообще смог пронести сюда взрывчатку?» «О, вот ради этой обреченной физиономии я и пришел сюда!» «Вообще-то я сам лично делал эту систему безопасности. Ты не позаботился о том, чтобы ее обновили, и теперь я прекрасно знаю все слабые места. А еще я знаю, что ты не контролируешь ситуацию в Российской империи, и Джеймс тоже все прекрасно знает. Если бы не Демидов...»
«То что?» — вновь заулюлюкал черный череп.
«Ты боишься мальчишку?» «Ха, я вижу, что боишься. А теперь еще и весь твой план по захвату Москвы пошел коту под хвост. И будь любезен, убери пистолет, он сейчас не к месту».
«Чего ты добиваешься?»
«Лишний раз увидеть твою красную от ярости моську — награда для меня», — усмехнулся Гарри. «Я ж все вижу. Пошел по жопушке дымок. Ну а если без шуток, я пришел попрощаться и сказать, что совсем скоро сменю тебя на посту Константа».
«С чего вдруг такая уверенность?»
«С того, что ты сгниешь заживо. Люди очень не любят таких, как ты. Уж попомни мои слова», —
хмыкнул черный череп и поднялся со стула.
«Передай своим, что после твоего вынужденного увольнения я начну тотальную чистку кадров».
«Мечтать не вредно, Гарри».
«Согласен, Уилл, мечтать не вредно. Прощай».
Махнув рукой, черный череп метнул в пол дымовую шашку, а затем исчез.
«Урод!»
— закашлившись, выдохнул Констант и схватил трубку телефона.
«Грин, ты меня слышишь?»
«Слышу, ваше превосходительство»,
— отозвался мужской голос из динамика.
«Готовь генератор изнанки. Через 3 часа мы должны быть возле Белокаменной».
«Принял?»
«О, и не забудь принести мне доспехи. Хочу проконтролировать все лично».
«Будет сделано, ваше превосходительство».
Прибыв в университет, я первым делом отправил богинь к Толику, а сам пошел к Мавре на разговор. Она восседала в гордом одиночестве в заснеженном яблоневом саду. «Суета мне не нравится, Демидов», — с легкой усмешкой в голосе произнесла ректор.
«Боюсь, что мне тоже»,
— ответил я и присел рядом с ней. «Извините, что так спонтанно, но студентов необходимо эвакуировать. Есть ли в университете катакомбы или убежище?»
«Какая отвратительная шутка», — вздохнула Карга. «Чего тебе все не имется?»
«Переживаю о жизни своих друзей».
Я вытащил императорскую грамоту и торжественно вручил Мавре в руки.
«Ознакомьтесь».
«Свежая подпись. Неужто и впрямь было у императора?»
Ректор сорвала печать и, раскрыв грамоту, быстро пробежала взглядом по тексту. Ее лицо из раздраженного умиротворенного постепенно превратилось в напряженно напуганное.
«Это что еще за дела? Война?»
«Можно и так сказать».
«Демидов, ты хоть понимаешь, какая сейчас паника начнется?»
«Увы. Если вы не уведомите студентов, сейчас будут проблемы.
Все, кто успевает доехать до дома, пускай выезжают прямо сейчас. А тем, кто живет далеко, придется спрятаться здесь. Через сколько часов Михаил Алексеевич выступит с официальным заявлением?
Через 45 минут.
Боже. Мавра зажмурилась, а затем медленно открыла глаза. Почему-то меня терзают смутные сомнения, что ты знаешь больше.
Все верно, но вас это в любом случае не касается. Ваша задача — защитить студентов.
И я защищу.
Ректор поднялась со скамейки и сейчас больше напоминала супергероя из комиксов Толика.
«Один вопрос, Владимир Аркадьевич. Давай на мгновение выключим фильтр тотальных идиотов марионеток императора и поговорим честно, ладно? Ты же пойдешь в бой?»
«Все верно, госпожа ректор».
«Вот».
Карга сняла с себя таинственный красный амулет на черной веревочке.
«Зачарованный рубин-зарядник на карбоновой нити. Мне он всегда приносил удачу. Уверена, и тебе поможет».
«Благодарю».
Я поклонился и надел амулет.
«Почту за честь».
«Никогда не думала, что скажу это. Тем более тебе, Демидов. В общем, не знаю, что там за, как говорится в грамоте, локальный враг, но ты уж им наваляй. Прям не сдерживайся».
«Хорошо, госпожа ректор. Я буду неистовым», — улыбнувшись, ответил я.
«Радует? Удачи тебе, Демидов. И даже не смей умирать».
«И не подумаю».
Кивнув на прощание, я побежал к общежитию первогодок. Дальше уже все за Маврой. Надеюсь, она вовсю проявит свои лидерские качества. В общежитии пока что было все спокойно. Мальчишки слонялись по коридорам и обсуждали всякие глупости. Конечно, ведь они не дрались с бывшими коллегами, не сваливали от взрыва огромного корабля, не ловили беглых врагов, которые превратились в союзников из-за безответственности Сааджа, и уж тем более они не готовились к мощнейшему сражению, результат которого было нереально спрогнозировать. Тихая, мирная жизнь. Обычные житейские вопросы. Если честно, то я уже осознал, что именно в этом и заключается счастье. В простоте и обыденности. Когда ты не ожидаешь вторжения миротворца, а просто наслаждаешься тихой, мирной жизнью. Без паники, страха и смерти. Открыв дверь в комнату Толика, я обнаружил весьма интересную картину. Мой брат выглядел как типичный спецназовец, ряженный в боевую форму, нагло стыренную из парка. Камуфляжный костюм, бронежилет, многофункциональный пояс и даже кевларовая поддержка для спины. Но больше всего меня поразило то, что Уся и Рут сменили свои повседневные платьишко на военную форму конца XIX века. Настоящие мундиры, брюки и высокие сапоги.
«Это еще что?»
— удивленно поинтересовался я.
«Как же, Мурмя? Наша боевая форма», — ответила Уся. «Мы в ней прошли через несколько войн».
«Занятно».
Лина тоже решила сменить свой деловой прикид на военную форму аристократов середины 20-го столетия. Анубис и вовсе выглядел как солдат из будущего. Боевой костюм из кевлара, куча кармашков и винтовка Демидов-13 последнего поколения. Только Жуля серьезно выделялась на фоне всего этого военного маскарада. Она вырядилась в синюю рубашечку, обтягивающую короткую юбочку, и туфельки на 15-сантиметровом каблуке. Если б не погоны, то я вообще бы не понял, что это за костюм такой.
«У меня вопрос. А кого ты пытаешься изобразить?»
«Что?»
Дракуша с непониманием посмотрела на меня.
«Это мой рабочий костюм. Так я выглядела, когда служила в охранке».
«Нет, не так. Когда мы встретились в банке данных, ты была в обычном черном комбинезоне, как у Крис. А это что за фривольность?»
«Вообще-то, так меня наряжала хозяйка для работы в кабинете, ну, когда я еще занималась бумажками».
«Твоя бывшая хозяйка — извращенка. Так ей передай при встрече».
«Вот еще. Я не собираюсь к ней возвращаться», — возмутилась Жульена.
«Это я образно выразился. Смени вот это на черный комбинезон, ладно?»
«Хорошо». Обреченно вздохнув, Жуля щелкнула пальцами и сменила наряд.
«Так-то лучше. Только символику охранки убери на всякий случай. Не хочу проблем», — попросил я и повернулся к Толику. «А где твой крысиный отряд?» «Я отправил их на помощь Митричу», — ответил парень, снаряжая магазины для пистолетов. «Мы же едем защищать парк, да?»
«Все верно. Я хотел поправить брата, что он в мы не входит, но сейчас было не до бесполезных препираний. Так, вы пока собирайтесь, а я упакую деда».
«Володя, а что делаем с Алисой и всеми остальными?» — уточнил Толик.
«Алису точно берем с собой. Насчет Люси. Ее отправят в убежище к отцу. А насчет Оксаны думай сам. Мне без разницы. Места в подвалах Пауля хватит на всех».
Понял, я обдумаю.